Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 574-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем медицинских и вирусологических мы переходим к темам, близким к нам с Думнином, даже скорее ко мне больше, чем к Думнину, и несколько более историческим. О чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об истории такой страны, как Швеция. У нас сегодня уникальный случай.
Да.
Вот, у нас есть под руками резидент Швеции, собственно, который может нам подтвердить. Оттуда, что все так и есть. Тебя же заставляли там учить шведскую историю, чтобы сдавать всякое?
Не заставляли.
Нет, не нужно.
Нет, ничего не надо было.
Швеция, да. Напрасно они это делают.
Одна из уникальных европейских стран в том плане, что тут ни языка не надо знать, ни истории, как в других странах делают. Но я думаю, что мы к этому придем. У нас консервативное правительство нынче. И гайки закручивают для иммигрантов, поэтому я думаю, что доберемся и до языка, и до истории. И, в принципе, наверное, это правильно, чтобы в общих чертах люди хоть представляли, куда они приехали и чем тут народ живет. Но историю я изучал самостоятельно, шведскую, так что, да, с удовольствием где-то буду делать комментарии определенные. Но перед тем, как мы перейдем к этой замечательной теме, мы, Думнин, давай напомним про твое живое выступление.
Да, 26 числа, буквально через неделю, в пабе О'Коннелла пройдет живое выступление по теме истории Британии.
Ага.
Вот, потому что когда была про США лекция, та самая популярная, там очень многие спрашивали, как так вышло, что вот Британия какая-то паршивая взяла и такие колонии себе завела, что вон даже одни восстали и в сверхдержаву превратились.
Да.
Вот, а до этого сама Британия была сверхдержавой, и так вот, придется рассказать, как там все было, каким образом из комбинации кельтско-саксонско-нормандско-франкоязычной, так сказать, завоевательщины получился английский народ, как этот английский народ устремился по всей планете, и теперь их язык самый популярный, куда ни плюнь.
Ага.
Каким образом им удалось создать самый могучий флот в истории, и почему все самые главные пиратские капитаны почему-то англичане.
Да. Как так вышло, хотелось бы знать.
Да, так что приходите в следующую субботу в паб О'Коннелла, это неподалеку от Чистых прудов, мы там уже были недавно. Когда про Дюну рассказывали, ну и просто мы туда периодически заходили выпить. Многие из слушателей знают это место. Вот, и билеты на сайте mediomoda.ru пока что есть, вот, но там паб не очень большой, так что смотрите сами. Кто не успел, тот опоздал.
Да,
так что
да.
Буду всем, кто успеет, рад.
Сверхположенного числа не пустят, по слухам.
К сожалению, да.
И иронично, что про Британию будут рассказывать в пабе с ирландским названием имени.
Да, ну... Будем там клясть британцев и...
Да. И говорить, мы тут таких не любим.
Перечислять их преступлениями ирландского народа.
Да, да. Ну, а теперь перейдем к северным соседям британцев. Кстати, в Швеции довольно много британцев, ты не поверишь, нынче живет. После Брекзита переехали.
Поубежали.
Поубежали, да.
Я даже лично знаю одного... Кринделя, как раз англичанина, да, который в Швеции живет.
Ну вот да. Это популярная история, потому что в Великобритании, если ты хочешь ребеночка завести или, не приведи господи, еще ее выучить в колледже, то нужно очень много денег. А в Швеции это бесплатно, если ты резидент Швеции. Так что вот так вот.
Поэтому я подозреваю британцы... его мама с папой как-то так.
Да, да, да. Ну а если еще один раз родитель швед, то вообще тут все легко. В общем, да, есть свои приколы. Ну, давай к истории.
Да, значит, мы перед тем, как приступить, собственно, к рассказу, долго думали, с чего начинать. Потому что второй раз объяснять про викингов бесполезно, мы уже 100 раз про это говорили, это раз. А во-вторых, если вот мы когда сетуем, что есть определенные белые пятна в истории России, например, там, и нам трудно сказать, действительно ли в 862 году вот произошло это, как бы, событие, от которого обычно отсчитывается объединение древнерусских княжеств в государство вдоль пути. Кто был Олег, родственник он был Рюрику, не родственник, родственник был Игорю или не родственник. Вот, ходил он прибивать щит на врата Цареграда, или это он потом уже нагнали. Да. Есть определенные...
Были ли Синиус и Трувор на самом деле?
Да, да, то есть были всякие. Так вот, если мы посмотрим на историю Швеции в период до 13 века, то мы поймем, что в России у нас просто стопроцентная ясность. Все просто установлено чуть ли там не до формы усов у Олега и так далее. Потому что про Швецию мы знаем вообще очень мало до 12-13 веков, и там сплошняком приходится читать в статьях про то, что там полулегендарный король, полулегендарный то, легендарный там какой-то вождь, легендарный полководец отождествляется с тем, а может быть с вот этим, а может вообще его на свете сроду не бывало. Вот, ну,
даже, даже этот Лофтбрук, который папаша Бьорна Железнобокова,
да,
он тоже полулегендарный, на самом деле, считается, потому что непонятно, был ли он или не был. Да, он, кстати, они, кстати, датчане, они к цивилизации, да, ближе. Сейчас поясним тоже, почему,
да,
это важно.
Да, вот я к этому, собственно, веду, потому что Швеция из трех, так сказать, основных скандинавских народов была такой на момент начала средних веков самой такой захолустной.
Ага. Ага. Вот, понятно, потому, почему. Она, да, да.
Да, она сидела на востоке, так сказать, субконтинента этого скандинавского, была отрезана от Северного моря норвежскими и датскими землями. Причем тут вопрос не только в том, что от норвегов и датчан можно получить по башке, вот, но еще и редкостной труднодоступности, тяжелого рельефа, бурного моря, проливов этих всяких там.
Uh-huh.
Вот, так что им приходилось вариться одно, так сказать, в собственном соку одно время и поглядывать через Балтийское, более спокойное и менее населенное всякими товарищами море, на то, где там какие финны, эсты, вот, и земли Северной Германии, то есть относительно цивилизованной на тот момент Священной Римской империи, плюс по морям славян, которых, правда, Священная Римская империя в XI веке резко стала нагибать. Вот есть сейчас Померания, да?
Ага.
Мекленбург. Вот у них плотные связи были с этим регионом, которые потом продолжились и уже в развитый период. Да, так вот, я к чему это говорю? К тому, что вот, например, легендарный король Швеции Эрик VI. То есть, понимаете, он как бы VI уже, что подразумевает некоторую солидность, да? Он же Эрик Победоносный. Полулегендарный король Швеции умер в 955. Теоретически королем был 70-го года 10 века. Угу. Иногда его называют Эриком V или VI. И, в общем...
Да, то ли Эрик, то ли нет, то ли был королем, да, то ли пятый, то ли шестой.
И по одной из версий, захваченный, значит, этот самый Юлинум какой-то легендарный, передали Йомс Витингам, тоже легендарным, и, значит, Норвегии ходили на него с одним из претендентов и заключил договор с Болеславом Храбрым, ага, и женился на его сестре Святославе, которая, возможно, затем именовалась Сигрид Гордая, а, возможно, Гунхильда Польская. Ну, то есть, вы поняли. Черт знает что, был он, не был, на ком был женат, не то на Гунхильде, не то еще на ком, да, не то он, может быть, на них всех сразу, кто ему запретит. Да.
Ну, поясним здесь вот что. Дело в том, что Швеция очень долго до своей христианизации и до прибытия сюда в массовом порядке католических священников, на тот момент католических, она вообще, в принципе, имела очень своеобразную письменность, ее практически не было. И понятно почему, потому что народу было не сильно много, записывать что-то там, в принципе, не сильно требовалось. И та письменность, которая была, футарк, да, рунические руны эти, они в основном использовались для чего? Для того, чтобы на камнях писать разное, что там какой-нибудь там Свен и какой-нибудь там Айгир поставили этот камень в честь своего отца, какого-нибудь хрунарка, значит, там, за такие-то его там достижения. Вот, вот он у нас помер где-то там в поездке, и мы ему возвели вот этот вот камень. Камней этих, кстати, сохранилось довольно много, и, в принципе, это единственный более или менее представительный памятник, так сказать, шведской письменности. При всем при этом, на 2/3 камней, я не так давно узнал, есть кресты. О чем это говорит? Да. Это говорит о том, что они ставились уже во времена, когда христианство было в Швеции.
Уже, да, это был уже 11, 12 да, и 13 да. века, вот. Период уже двоеверия.
То есть, понимаете, большую часть первого тысячелетия Швеция вообще, в принципе, провела без какой-либо письменной истории. Да. То есть, что тут происходило, мы знаем очень смутно. Вот как в первом-втором веке нашей эры сюда пришла письменность в виде этого самого рунического алфавита, заимствованного из Римской империи, из латинского алфавита, на самом деле, эти буквы заимствованы, переиначены на собственный лад, и вот использовались для того, чтобы какие-то делать отдельные ритуальные надписи. И уж никому не приходило в голову описывать какие-то истории. Самое близкое, что у нас есть к этим историям, это саги. Но саги в основном рассказывают про крутых ребят, то есть про норвежцев и датчан, вот, и про исландцев, которые уже, саги, понятно, записаны в основном Стурлусоном, да, в каком там у нас веке он это все писал? В 13-м он писал?
В 13 веке,
да. В 13-м, то есть, сами понимаете, 13 век, это вот от первого тысячелетия уже 300 лет прошло, вот, ну, 200 там с копейками, 250. Вот. Поэтому, естественно, все, что мы знаем о Швеции, которая была просто вот медвежий угол на отшибе, просто она была всего скандинавского полуострова, то есть если про норвежцев, датчан еще хоть что-то известно, более или менее из этих саг, то про шведов вообще практически неизвестно ничего, про них известно только то, что касалось норвежцев и датчан, когда они там куда-то ехали, с кем-то там женились, воевали и всякое такое делали. Вот. Поэтому, да, сложно.
То есть мы поэтому предлагаем сказать так. Значит, нам твердо известно, что был народ, который себя в целом именовал свеями, вот, и что он кучковался где-то вот в районе побережья на востоке, где Стокгольм и Упсала, да, и да, вот да.
Вокруг
Мэлорна, шведские.
Да, вокруг Мэлорна.
И вглубь континента доходил в основном там, где великие озера да, шведские.
Да. Веттерн и Винерн, да, да.
Да, где сейчас канал этот.
Гёте-канал, да, да, есть такой.
Вот, в общем, и, например, юг современной Швеции тогда контролировался скорее датскими королями. Все, что севернее вот Стокгольм Упсала, там вообще ничего не было. То есть там ездили на оленях утром ранним лапландцы.
Да, да.
Да, вот, лопари эти самые, и как бы все.
Более еще, того, еще были гёты, они же йоты, которые жили между вот, датчанами на юге и свеями на севере. То есть это тоже такое было племя. Собственно, Швеция, она как бы в шведской такой вот историографии, более-менее каноничной, считается, что шведская нация, она образована свеями и вот этими самыми йотами, они же готы. И считается, одно время считалось во времена шведского романтизма, то есть там конец 19-го, начало 20 века, что эти самые йоты имеют отношение к готам, которые вот в Крыму жили, или где-то там недалеко, которые были в конечном итоге, ну, они
которые,
переселились,
да,
оттуда.
Почесали на юг, да, да. Часть на восток Остготы в сторону, кто Крыма, кто Византии, кто на запад Вестготы попали в Испанию, вот, а кто-то дома, так сказать, остался и никуда не ходил.
Да, тех в основном поубивали, в общем, да, они не разговаривают больше.
Йоталанда, вот этот вот на юге современной Швеции, он, как считается, был родиной всех трех изначальных королевских династий, которые более-менее устоялись, да, то есть династия Стенкелей, династия Сверкеров и династия Эриксонов, по-моему. Вот. Короче говоря, мы можем сказать, что это все кучковалось вокруг так называемого Упсальского религиозного центра,
угу.
где был такой двор богов. И, по-видимому, изначально представление о королях у них складывалось именно как вот хранители этого самого Упсальского... Упсалайот, как-то так должно, по идее, звучать. Я не знаком с шведским, только могу предположить, как это все должно звучать.
Ага.
И изначально король вообще не имел постоянной ставки, а все время должен был ездить по стране, встречаться с местными тингами, то есть местными вечевыми сборами, как
ну
у
да,
нас было.
Да. Муниципалитет местный. Да.
Взимать с них дань, периодически получать, вот как у нас Игорь тоже неудачно сходил, периодически и в Швеции такое тоже бывало.
Ага.
Вот, в избежание этого рекомендовалось брать заложников из местных. И, например, изначально считается, что король, если он был избран на тинге Вупсале, который как бы считался за главный, потом был вынужден еще ехать по всей стране и еще на местных тингах подтверждать, так сказать, свои полномочия.
Легитимность, да.
Да, таким образом постепенно, видимо, сложилась вот такая вот единая относительно политическая общность, вот, из которой начали выделяться дворяне, то есть местные старшины, которые все больше были завязаны не столько на местные реалии, сколько на общение с королем и представление как бы его интересов и интересов местных перед королем. Они таким образом стали как бы такими вроде наместников, из этого выделились дворяне. И так же, как и в других скандинавских странах, они часто именовались ярлами.
Ага.
Вот. Правда, ярлы в Швеции кончились к 13 веку. С знаменитым ярлом Бергером, после него уже их не было, потому что пропала необходимость. Короче говоря...
Да, для тех, кто не в курсе, знаменитый ярл Бергер, он же Бергер-ярл, является легендарным основателем Стокгольма. На минуточку.
Да, да.
Да. Угу.
Ну вот, таким образом мы можем проследить, что действительно было вот это был период господства королей из трех родов этих самых, которые друг с другом периодически цапались. Вот, когда там умирал один, садился представитель другого рода, вылезал какой-нибудь племенник представителя предыдущего, пытался его вызвать там на дуэль и т.д. и т.п. Все это происходило на фоне постоянных попыток внедрения христианства, которое шло очень медленно и трудно, и де-факто увенчалось относительным успехом только уже в 13 веке. Несмотря на то, что еще при короле Инге старшем из Стенкелей, его так и зовут, а Инге Стенкельсон. Этот самый двор богов там, по-моему, разорили. Но все равно это еще там 100 с лишним лет сохраняло свое влияние, старая вера. И вот как раз этому периоду двоеверия посвящены все эти камни с крестами.
Да, старая вера.
Тем не менее, постепенно приезжали, устанавливались епископства, устанавливалась католическая церковь, и одно из последних из североевропейских стран, Швеция, христианизировалась, постепенно выделилась, во-первых, служилая аристократия, которую постепенно начали обязывать служить коннолюдное оружие, так же, как везде, и выдавать им лены. Вот до сих пор, например, в Швеции она на лены исторически так да, делится.
Да, да, я вот живу в стокгольмском лене. Это да.
Вот, это вот лены.
Это область, да, фактически. Да. Угу.
А когда-то эти лены выдавали кому-то там из знатных за службу. При этом, что интересно, в Швеции долго не складывалось наследственное ленное владение, в отличие от какой-нибудь Франции. Поэтому таких проблем с феодальной раздробленностью, как у французов, у шведов не было никогда.
Очень удобно.
Да, значит, кроме того, церковь тоже выделилась в мощную силу и стала играть довольно значительную роль, в том числе и в политике. Влиять на королей, на то, кого они там благословят или не благословят на царство. Вот, и к 13 веку, когда кончились вот эти вот три древние династии, считается, что начинается эпоха так называемых фолькунгов. Значит, в Фолькинге происходит от какого-то там Фольке Толстого, который то ли был, то ли не был в 11 веке еще. Вот, и это на самом деле не так интересно. Факт тот, что как раз при Фолькингах начинает происходить консолидация страны в том виде, в котором мы ее себе представляем. Был этот Фольке Толстый или не был, неизвестно, но факт в том, что совершенно точно был Ярл Биргер.
Ага.
Вот, который пропихнул в условиях нестабильности в короли своего сына Вальдемара, который стал известен как король Вальдемар I Биргерсон. Вот, и пока он был малолетним, Биргер командовал сам. У нас, например, в житии Александра Невского упоминается, что якобы он высаживался в устье Невы и получил по морде от самого Александра.
Ага.
Есть сомнения в том, что он лично куда-то там ездил к нам высаживаться, но в том, что он получил по морде от кого-то крепкое, вот это вскрытие показало.
Ага.
Действительно, его, когда эксгумировали, там действительно следы серьезные раны, полученные по физиономии.
По физиономии, понятно.
Проблема в том, что Биргер столько везде был, воевал и что только не делал, что претендентов на то, кто ему по морде писанул, и без Александра очень много, так что тут трудно сказать. В тот же период развивается шведская колонизация Финляндии. Причем, вот обратите внимание, мы почему-то обычно склонны думать, что шведы сначала дошли вот до своей современной северной границы по лапландским землям, по этим,
ага.
И оттуда вот по суше поползли на Финляндию. На самом деле, разумеется, все было наоборот. Ни в какую Лапландию не лезли, потому что там ничего нету, кроме снега.
Да, да.
А вместо этого они очень просто, значит, по морю прыг-прыг в район современного Хельсинки, юго-западной,
да.
Финляндии, и там начали постепенно такой анклав себе.
Для понимания, между Швецией и Финляндией очень удобно расположены Аландские острова,
да,
на которых
да.
можно остановиться, переночевать, там, поесть, да. попить, хорошо провести время.
Горяченького,
да. Да, даже сегодня можно из Стокгольма на пароме туда за полдня доплыть, там хорошо провести время и приплыть назад тем же самым днем. Вот, так что там полный порядок был с транспортировкой в Финляндию. Причем, более того, по некоторым историческим данным, Балтийское море, которое в Швеции, кстати, называется Восточным озером, Эстерхен, замерзало зимой в определенные периоды времени, и можно было на санях доехать из шведской Лапландии в финскую Лапландию. Так что, так сказать, Финляндия представляла себе суперлогичное продолжение расширения для шведов, потому что на юге были датчане, они были злые как черти. Кроме того, там трудности были с тем, чтобы вообще куда-то продвинуться. Там вообще-то пролив был, как Тагад, да, до сих пор существует, через который Рисунский мост пришлось строить. До этого там паромы ходили. Вот. А на западе расширяться особо некуда, потому что там просто тупо горы и норвежцы сидят. Вот. Те же самые датские. Вот. Поэтому, как бы, куда еще? Ну, вот финны тут у нас есть. Давайте к финнам ездить и у них там наводить разные интересные порядки. Так что это супер логичный был вариант.
Да, в общем, следующим интересным королем стал второй сын Ярла Биргера, который стал известен как Магнус Амборный Замок.
Да, Ладулос, да, да. Я работал как-то раз в конторе, которая находилась на улице Магнус Ладулос Готэм. Это именно улица Магнуса Ладулоса, то есть этого самого вот Ярла Биргера, сына.
Угу.
Биргерсона.
Считается, что при нем было кодифицировано разделение населения Швеции по, так сказать, цвету штанов.
О-о-о.
На фрельсовых, насколько я понимаю, как правильно читать. Я просто этот термин встречал и в русском языке, и как бы не фрельсовых.
О-о-о.
Фрельсовые — это буквально свободные, как я понимаю, а не фрельсовые — это как бы как вот у нас при Петре разделялись на благородных и подлых.
Да.
Ну, вот примерно то же самое. Соответственно, к благородным относились дворяне. На тот момент это в основном была рыцарская и аристократическая знать. которая должна была являться коннолюдной оружно, вот, и поэтому налогов не платила, оно как бы служило вместо налогов. А нефрюлисовыми, соответственно, были, во-первых, бонды, то есть это кто?
Это фермеры.
Да, это, по сути, крестьяне. Фермеры есть. Да, да, да. То, что...
Да, ну, да, именно, как бы... именно даже фермеры, а не крестьяне, в том плане, что...
Хуторяне, да,
да,
скорее.
Да, да.
Угу. Вот, для крестьян термин был более старый карлы, то есть просто мужики. Да. Вот. К тому времени просто они все как бы распределились по вот таким хуторам, и получились вот эти вот фермеры-бонды. Также к ним относились горожане... И еще одна интересная категория – вольные рудокопы. Дело просто в том, что Швеция богата железной рудой. И не только железной, медной вообще. Какой, там, какой только руды на самом деле нет. Самая старая из ныне известных корпораций – это как раз шведская компания какой-то Старой горы или там Медной горы. Вот, мы ее как-то раз упоминали. И она как раз добывала тоже медь там как раз в тот примерно период. И, по-видимому, вот эти хозяйственные нововведения, введение всяких правил по тому, кому чего платить, какие повинности нести, и привели к такому погонялу амбарный замок, то есть нечто типа там магнус хозяйственный.
Да, крепкий хозяйственник был.
В ключе, да. Потом была очередная усобица. Дело просто в том, что в Швеции до конца Средневековья действовал дурацкий порядок, по которому братьям правящего короля тоже что-то полагалось, какие-то уделы. И эти братья все время норовили интриговать, друг друга убивать, призывать всяких там иностранцев себе на помощь, в основном датчан. Вот, и норвежцев, и, короче, одни проблемы были.
Безобразно себя вели, да.
Глупого, да, устройства, пока его, наконец, не отменили. Но до этого еще долго будет. Значит, к 14 веку воцарился последний серьезный король из династии Фолькунгов, Магнус II Эриксон. Вот, который был для разнообразия еще и королем Норвегии.
Внезапно, да.
Да, по унии. У них там просто все были друг другу родственники, ага. И из-за этого часто происходили всевозможные унии, иногда краткие, а иногда и не краткие.
Да.
Вот, при Магнусе Эриксоне обострилась борьба с Данией, которой не очень нравилось, что теперь Норвегия и Швеция, так сказать, заодно и могут против них дружить. И пыталась душить Швецию логистически. Просто потому, что самый простой способ тогда попасть из Стокгольма в Норвегию был сесть на кораблик и поплыть мимо Дании.
Да, да. По очень понятным причинам. Потому что Швеция представляет собой через полосицу каких-то непонятных скал, лесов, озер. Дорог нигде не было. Более того, все времена еще удобнее гораздо было, а уж тем более в викингские времена. Мы уже рассказывали, что скандинавский полуостров продолжает подниматься из воды. И во времена викингов, примерно вот с 5 века по 10, воды было гораздо, уровень воды был гораздо выше. Путешествовать по Стокгольмскому архипелагу и по всяким местам, которые сейчас вообще недоступны для лодок, было супер легко. Вот. А, ну и в описываемые Довнину времена это все еще было гораздо легче путешествовать по воде, нежели по суше, потому что суша была просто изрезана, дорог там еще поди, найди, где проехать, как пройти, а если это в какой-нибудь там весной или осенью, то вообще невозможно перемещаться. По буреломам там медведи сидят под каждым кустом.
Весной да. Паводок, осень, грязище, короче,
в общем, доплыть было да, проще всего, да.
А датчане, соответственно говоря, это куда вы пошли? Ну-ка, да. Сидите у себя. Или деньги большие платите. Короче, воевали, бились. С новгородцами тоже конфликтовал Магнус Эриксон.
Ага.
По поводу того, кто, так сказать, чьи Финляндии шишки. Мы же на Карелию претендовали. А шведы считали, что Карелия это составная часть Финляндии.
Естественно. Да.
Вот. Поэтому часто выходило так, что при сборе дани встречались... Две, так сказать, группы с обеих сторон. Начиналось, вы что делаете? Нет, вы что делаете?
Что характерно, карелов самих никто ни о чем не спрашивал.
Да, бывало и такое, что карелам приходилось платить сразу и русским, и шведам.
Да.
если такая была договоренность. Короче, в результате перенапряжения сил от этой чрезмерно активной торговой политики, недовольство многих из знатных людей чрезмерным усилением влияния Ганзы, то есть торговой конфедерации северогерманских городов, во главе с Любеком, Гамбургом и менее значимыми городами. Вот, потому что, например, при приморских городах Швеции для немецких купцов выделялась квота в городском совете вплоть до половины.
Ага.
Просто потому, что как бы всю торговлю забирали они, и без них невозможно было ни купить, ни продать. То есть... А как ты купишь и продашь, если все Балтийское море у ганзийцев?
Да, в кармане. То есть иноагенты сидели в муниципалитете, да, фактически. Ничего себе.
Вот. Поскольку у Ганзы исторически была ссора зданий, и шведы вот считали, что логичнее с ними дружить. Короче, в итоге Эриксона недовольство все это свергло фактически, и на его место дворянство решило призвать свойственника королей фольклингов, а князя Альбрехта Мекленбургского. Ой. Ну, то есть немецкого, по сути, князя. Почему его? Дело не только, что свойственник, а еще и в том, что он, с одной стороны, достаточно близко всего через море. Вот это вот Мекленбург, Померания, да, который я упоминал уже. А с другой стороны, слишком далеко, чтобы он мог реально что-то делать. Так что в... как бы в Швеции королевская власть фактически стала относительно номинальной. Альбрехт пытался этим что-то сделать, но, в общем, и его тогда выгнали и не сложили. И таким образом эпоха фольклингов закончилась, и так сложилось, что в Дании, Швеции и Норвегии правящие династии как-то подвымерли именно к этому периоду. Вот, и единственным, что всех их объединяло, была взошедшая на престол датская королева Маргарита Первая.
Да, да.
Вот, и поэтому с конца 14 века начинается период Кальмарской унии, когда Швеция вступила в унию с глубоководными кальмарами.
Ага. Все.
Ладно, я шучу. На самом деле, во-первых, не имени кальмарами, а во-вторых, она Кальмарская уния, потому что это город такой, я так понял, да?
Да-да-да, Кальмар, Кальмар. Кстати, да, хороший вопрос, как оно по-русски?
По-русски Кальмарская.
Кальмарская.
Да, я подозреваю, что, может быть, по-шведски можно и Кальмарская, но у нас, видимо, было решено, что люди будут реально считать, что там с кальмарами глубоководными с какими-то заключили союз, и отец Дагон, и мать Гидра. И
да, ты не поверишь, что... по-шведски тоже кальмар.
Ну вот, значит, кальмарская. Значит, да. Таким образом получилось, что и шведы, и даны, и Норвегии оказались как бы в чем-то типа федерации. С этой федерацией, в принципе, они были готовы не то что мириться, а даже на нее соглашаться, потому что она была обусловлена не только тем, что какая-то там Маргарита что-то сказала,
ага,
но и объективными предпосылками. Потому что период вот конца 14 века - это период экономического кризиса во многих регионах Европы, и Скандинавия не стала исключением. Связано это было во многом с ухудшением климата, что для Скандинавии, вы понимаете, критично. Это в Италии хорошо сидеть, там все изменения климата глубоко по приколу. Вот. А в Скандинавии как вас заморозит, и все. Лето короткое, один урожай пропал, а второй не собрали, ну и все. В тот же период, между прочим, даже в Италии начинается упадок городов-государств, так что и в Фландрии то же самое происходит. Короче, это был массовый экономический кризис, потому что когда одни перестают продавать, другие перестают покупать, и все, так сказать, влияет.
Да, да. Ну, не случайно мы напомним, что с 1400-х по 1800-е был малый ледниковый период в Европе, И понятно, что предпосылки к ухудшению температуры средней, они уже были и до этого. То есть начало все разваливаться вот уже в конце, так сказать, ну вот на момент описываемых событий, вот как думаю, ты рассказываешь, да. То есть получается конец у нас какого? 14 века, начало 15-го.
Века, да. 1497 год,
считай. Да. То есть все уже начало портиться. То есть стало холоднее заметно.
Угу. Кроме того, так получилось, что у дворян, что в Дании, что в Швеции, что в Норвегии, владения в массе были распиханы между тремя странами относительно поровну.
Ну да, ну как это обычно бывает в нормальном феодальном государстве.
Ну все, да, друг с другом перебрачевались, те у других, то унаследовали, эти в приданное что-то там отдали. Землю ты не унесешь с собой в кармане.
Ну да.
Вот.
Ну да.
И получалось, что им, в принципе, выгодно, чтобы все эти три страны были под одной властью, и не получилось так, что завтра там в Норвегии какой-нибудь король придет и скажет: так, а все владения подлых шведов мы отнимаем в казну, очень жаль. Гораздо лучше, чтобы была какая-то такая страховка от подобных эксцессов в виде единого монарха. Потом все три страны, на самом деле, были очень близки культурно, и язык был относительно взаимопонятный. Да.
Да, он и до сих пор взаимопонятный. Да. Я вот когда ездил в Норвегию последний раз, я разговаривал там по-шведски, меня все понимали. Я понимал, что мне говорят норвеги по-норвежски.
Да. Вот, то есть они... И это при том, что норвежский язык вообще он скорее ближе к датскому, чем к шведскому.
Да. Ну, у них и там есть свои у них есть приколы. Вот. Датский, конечно, отличается сильнее, потому что он ближе к немецкому по звучанию, и там очень странные у них звуки с точки зрения шведов и норвежцев. Но, тем не менее, он тоже, в принципе, если датчане говорят не сильно быстро и внятно, в принципе, тоже можно понять, что они говорят.
Я так понял, что датский он позвончее, а шведский такой помягче.
Ну, это трудно объяснить, но у меня объяснение такое, что датчане, когда разговаривают, они как будто жуют, там, что-то жуют, кашу набрали в рот и при этом пытаются разговаривать. При этом, если ты швед или норвежец, тебя датчане поймут 100%. Но если они назад тебе что-то начинают отвечать, то тут уже пиши пропало, потому что их практически без подготовки, без специальной, понять нереально. То есть, если ты жил не в Сконе или где-нибудь там, не знаю, в Копенгагене и учился, ты фиг поймешь, что они говорят. То есть, шведы обычно стараются делать вид, что они не шведы, когда они едут в Данию в отпуск. Вот, и прикидываются кем-нибудь еще, чтобы с ними по-английски разговаривали, тогда можно хотя бы понять. Но понятно, что, опять же, 14-15 век, язык был практически один и тот же. Причем даже правила написания были практически одинаковые. В Швеции было несколько реформ правописания, и вот даже столетней давности, то есть он похож на датский и на норвежский. Опять же, если вы говорите по-шведски, вы в Норвегии и в Дании, даже в Дании, где непонятно говорят, вы все равно будете понимать, что написано. Потому что там, ну, по сути, те же самые слова, только вот немножко по-другому пишутся.
Ну, в общем, таким образом у унии были свои как бы предпосылки, то, что народы были близкие, взаимосвязанные и все такое прочее. Кроме того, уния подразумевала, что каждый из народов будет сохранять свою как бы относительную политику, свои законы и местные обычаи. Вот, и теоретически они как бы будут равноправными. Проблема в том, что несмотря на все эти замечательные общие факторы, были и факторы разницы между ними. Например, то, что Дания за счет своего географического положения доминировала в морской торговле с Западной Европой и не была заинтересована в том, чтобы предоставлять шведским купцам то же самое. Вот. Поэтому шведы во многом опирались на всю ту же самую Ганзу, что опять же создавало проблему с Данией, которая как бы с ними в одном союзе состоит, но при этом они, видишь, экономически как-то не того. Датские короли, обрадовавшись, что теперь с нами он и Норвегии, и шведы, начали вести бурную деятельность против Галштинии и вообще всех, кто там подвернулся. И это все требовало денег, а деньги, соответственно, они старались выколотить со шведов и норвегов, которые говорили: а подождите, с чего это? Нам-то что с ваших этих завоеваний?
Какие деньги? Вы, кажется, упоминали какие-то деньги.
Нету денег, короче.
Нету денег. Ну, откуда взять? Конечно, нет. Понятно, что Швеция страна очень небогатая, как и, в принципе, Норвегия того времени. Это сейчас у нас Норвегия, да, считается суперэлитным государством.
Нефти.
Потому что у них, да, в 60-х, 70-х у них нашли нефть. И вот с этого они зажили. А до этого они жили супербедно. Вот. Да. И понятно, что сельское хозяйство Швеции тоже особо не поведешь. Значительная часть того, что сейчас считается Швецией, технически являлась Данией в то время, то есть южные самые плодородные части. И понятно, что, опять же, если у тебя ничего не выращивается, ничего не происходит, то откуда деньги-то возьмутся? То есть, как бы было очевидно, что бабла много не выбьешь ни из шведов, ни из норвежцев. Норвежцы вообще рыбой, по сути, торгуют. Вот, ловят ее и там засаливают, отправляют куда-то.
Обрати внимание на их сказки про всякие там чудесные острова рыбаков у Трёст, вот это все. Потому что ничего другого не было.
Да, то есть, по сути, основным экспортом было у шведов, да, было железо, лес, и, в общем-то, все. То есть, на этом все. А у норвежцев рыба.
Медь, да. А у норвежцев рыба, да, и как бы селедка и треска, больше ничего. Ну, так вот. И потом получалась неувязка в том смысле, что король все-таки сидит в Дании. Вот. И, несмотря на то, что теоретически каждый из младших партнеров полагался какой-то наместник там из местных, наместников короли стали назначать датских. Вот, и получалась, опять же, неувязка, которая привела к тому, что в 1434-м вспыхнуло восстание в Швеции под руководством Энгельбректа Энгельбрексона.
Иван Иванович местный, да.
Да, Иван Иванович, он был из тех самых вольных рудокопов, надо вам сказать.
Вот, пожалуйста, да. Самые важные люди кто в государстве? Те, кто копают железо, потому что железо экспортный товар, самый главный причем экспортный товар. А железо все, дорогие друзья, шло через что? Через город Стокгольм. Поэтому, собственно, Стокгольм образовался там, где он образовался, потому что это был важный логистический узел, и в Стокгольме занимались тем, что железо взвешивали, замеривали там, все ли там нормальное содержание или там, значит, всего этого, нормального ли размера слитки. То есть, фактически, все железо, которое проходило через Стокгольм, как экспортный товар, оно, на него ставился знак качества. То есть, если у вас железо не соответствовало, его просто не пускали дальше. Потому что плохо для бизнеса, если вы тут это начинаете железо разводить чем-нибудь. Вот, и, в общем, да.
А я бы сказал, знаешь, в чем тут вопрос? В том, что бывает железо, бывает железо. Вот железо, которое в Швеции, это отличное железо, просто одно из лучших на планете. Сравнимое со шведским, ну, скандинавским шире железом в окрестностях в Испании было. Верно, мой клинок из столетской стали. Вы думаете, это скандачка, что ли? То, что, например, в районе Альп, вот это вот вся там Штирия, Чехия, это уже несколько хуже. Хотя тоже ничего. То, что у нас, например, при Петре Великом стали добывать, это дерьмо, а не железо. Потому, что у нас не умеют добывать, потому что, ну, конкретно вот эти месторождения были, ну, не очень.
Негде.
Много вредных примесей. Вот. А в Швеции, наоборот, сплошь и рядом какие-нибудь полезные примеси. Да, так что там не случайно ставили знак качества. И Англия, например, в 17 веке, когда у них начинался кое-как промышленный переворот, вот, она большую часть своего железа получала как раз из Швеции.
Да. А Швеция, когда Швеция начала индустриализироваться и появились паровые двигатели, паровозы всякие, большую часть угля получала из Англии. Происходил обмен. Эти железо, а те, соответственно, уголь. Да, потому что в Англии был очень хороший уголь.
Да. Короче говоря, с этого считается, что зарождается шведское национальное самосознание, что вот мы не
с Энгельбрекса и Энгельбрекского.
Да, Энгельбрекцена этого. Вот, несмотря на то, что Энгельбрекцена порешили, в принципе, свои же, из более крупных дворянских семей, у него там были конфликты, тем не менее, в итоге это привело к тому, что датского короля временно низложили, и Швеция на некоторое время получила де-факто самостоятельность. Вот, потому что был сначала объявлен регентом Карл Кнутсон. Вот, а потом этот Карл Кнутсон даже побыл королем, он считается, за Карла VIII. Карл Мунде. Вот. Там были всякие столкновения всех со всеми, потому что помимо такой национальной партии была и партия прудатская, в которой важную роль играл род тролли. Кроме шуток, они реально у них, они как бы тролли и есть в прямом смысле. У них на гербе, например, тролль красный пляшет.
Класс, класс.
Да. Вот, и, соответственно, этот род изрядно там многих потроллил. Некоторых даже до смерти.
Затроллил.
Короче говоря, после того, как Карл Кнутсон помер, вместо него регентом, то есть как бы главой государства, был избран его племяш Стэн Стуре Старший. Вот. Есть замечательная картина Георга фон Розена, как Стэн Стуре такой на белом коне в замечательном доспехе въезжает в Стокгольм во главе воинства. Его встречают тут хлебом с солью всякие тут именитые горожане и дамы, что-то ему там подносят, все на него пялятся в окна, а он так разводит руками, типа, эх, родные вы мои, дайте я вас обниму. Стэн Стура старший, по сути, как бы номинально признавал власть датчан, но очень уж это было номинально. Вот, и даже они одерживали победы над датчанами. Например, была знаменитая битва при Брункеберге в 1471. Да, это знаменитая была битва, когда теоретически у датчан были все преимущества, потому что с ними были не крестьянские ополченцы, а профессиональные германские солдаты. Вот, такие протоланскнехты. Вот, у них было больше конницы, вот, но шведы себя повели умнее, потому что они...
Стали окапываться.
Да, 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 и провели артиллерийский обстрел за счет того, что они окопались, ответный обстрел им не принес больших потерь. Вот, и им удалось в итоге полезших датчан охватить, прижать к своему лагерю и даже тяжело ранить датского короля, вынудить их
себе
бежать в беспорядке, там в панике затоптали многих, остальные убежали. Вот, факт тот, что именно по той причине Швеция и пользовалась такой де-факто независимостью.
Ну, короче, если по-простому говорить, они там сидели где-то у себя в медвежьем углу, денег от них было немного, что-то там они бузили сами себе. Вроде формально они признавали, а по факту не признавали власть датского
короля. До них, да, часто руки не доходили.
До них просто было не до них. Вот, они какие-то что-то там бузят вроде, их не очень много. Че, ну, ладно, хрен-то с ними. Вот. Такое было отношение, я так подозреваю.
Но в начале 16 века датчане озаботились тем, что что-то какая-то фигня происходит, и решили, что надо принять меры. Благо, на это их наускивал представитель все той же семьи тролли, архиепископ Густав. Вот, архиепископ Густав Тролли в Швеции считается за полного негодяя. Сейчас.
Неудивительно. Да.
Короче говоря, его свои же шведы собирались бить, вот, неоднократно, и осаждали его в его владениях, и он призывал себе на помощь датчан. В первые два раза датчане огребли по сусалам. Но в 1520 году датский король Христиан II на замерзшем озере Осунден на сей раз хорошо подготовился, а кроме того, ему повезло. Стэн Стура-младший бывший тогда регентом Швеции, формально де-факто правителем,
ага.
В самом начале ему прилетело ядром в ногу.
Да.
Поскольку это все-таки не Вархаммер.
Да. Он потерял вот боеспособность изрядно,
да,
после этого.
Воинство побежало его, и сам Стэн Стуре был обнаружен потом мертвым в кибитке, в которой его пытались эвакуировать. В общем, таким образом, временно верх взяла прудатская партия во главе с тем самым архиепископом Густавом Тролле. Они заняли Стокгольм, но не без проблем. Стокгольм вообще-то оборонялся, и войти в город Христиана II датского допустили только после того, как он подписал бумагу, что, значит, амнистия всем, семья Стуры не будет подвергаться никаким гонениям, и сословно-представительный орган местный, Риксрот, то есть как бы, ну как, ага. Рикстаг у немцев, Риксарат какой-нибудь, да, то есть Госсовет, по сути, будет, решение Риксрота будут приниматься христианам. Вот, но христиан вошел, объявил, что будет, значит, 4 ноября проводить коронацию с торжествами. Вот. Но оказалось, что 8 ноября ворота все позаперли, всех знатных лиц схватили, объявили, что они еретики, злодеи, приспешники изменников, и устроили, так называемую, стокгольмскую кровавую баню.
Ну, понятно, что схватили тех, кто был сторонниками, собственно, этого самого, да, Стена Стуры. Вот. А делалось все это по науськиванию этого самого Густава Тролля.
Да.
Поэтому его и недолюбливают до сих пор.
Поэтому и считают за негодяя. В числе, да, тех, кто сложил голову, был один из членов этого самого Риксрода, Эрик Йоханссон Васа.
Да.
Из Русланина. Несмотря на то, что Христиан II думал, что такими террористическими способами он запугает шведов, добился он ровно противоположного. В частности, очень недоволен случившимся был сын покойного Эриха, Густав Васа.
Да, да. Для тех, кто интересуется, кто был в Стокгольме, казни эти происходили как раз в самом центре Гамластана, то есть старого города, на площади Стурториет. Она же большая площадь, она не очень большая, вот. Но тем не менее, это вот та самая площадь с теми самыми домиками симпатичными, которые известны по всем картинкам из Стокгольма. На этой же площади находится Нобелевский музей. После шоу, кстати, поговорим про Нобелевскую премию. Да, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы послушать. Да, ну, в общем, это все было вот там. И даже есть легенда, что там вот какие-то есть кованые то ли там лилии, то ли еще что-то, какие-то штуки на домах. Они как раз вот по числу тех, кого казнили в течение 3 дней на этой самой большой площади. Вот. Это был серьезный, конечно, удар, потому что очень много знатных людей было казнено. Вот, то есть лучшие, так сказать, из лучших отправились на плаху. Да.
А этот самый Густав Васа был отправлен в заложники на датскую территорию, как-то, чтобы, так сказать, он не вздумал бунтовать, вот, но ему удалось слинять, просочившись через Любекскую границу. Любек, это, я уже сказал, часть Ганзы, он был враждебен Дании, как бы поэтому дружественно Швеции. Так что оттуда он добрался, так сказать, до своих, и там развернул революционную агитацию, которая вылилась в создание повстанческой армии, с которой он захватил Стокгольм и был объявлен королем. На сей раз, так сказать, без всяких там регентов, а просто королем.
Ну, да.
Как король, Густав был весьма энергичным деятелем. Он вообще был такой мужик видный, крепкий, вот, достаточно рослый, 174 сантиметра, говорят, был, плечистый, да, такой.
Здоровяк по местным меркам.
Да, борода такая лопатищей, вот, нос длинный, глазки маленькие такие, вот, волосы копной.
Ну, короче, такой вот, как бочонок, здоровый мужик.
Дядя, да.
Да. Угу.
Значит, дядя этот, объявив, что все, хватит с нас кальмаров ваших.
Да, наелись.
Наелись кальмаров с пивом. Уже до, так сказать, полного предела. Он занялся устроением нормального человеческого государства, отвечающего реалиям позднего средневековья / раннего нового времени. В частности, надо было ответить на первый вопрос после любой революции: где деньги?
Ну да, хотелось бы знать.
Денег, как обычно, нету ни на что. Так что первое, что пришло в голову, это конфисковать церковные земли. Благо, к началу 16 века эта идея витала в воздухе, и очень многие только и ждали, когда один августинский монах прибьет к дверям церкви свои 95 тезисов против индульгенций.
Да, да, угу.
Так что Густав Васса, услыхав про такие интересные новеллы, быстренько подыскал других подобных агитаторов, только у себя уже дома. Были, например, такие братья Петри, Олаус Петри, самый, так сказать, горластый, и был еще проповедник Лаврентиус Андре, вот, которые выступали за простоту и евангельские, так сказать, скромности всякие в церкви. Правда, они считали, что все эти церковные богатства надо пустить на организацию школ, больниц и всяких там приютов для бедняков. И когда король все это забрал в казну, сказали: а как же так? Вот. И очень быстро оказались под судом за государственную измену, были приговорены к смерти, но она была заменена на крупный штраф с намеком, что в следующий раз такой удачи с ним не случится. Это... Так что лучше помалкивать.
Да, ну вообще мужик он был резкий, потому что те, кто был в Упсале, а я недавно в этой самой Упсале был, сколько, недель-две назад, там есть у нас огромный кафедральный собор упсальский, он прям, вот знаешь, как из Вархаммера 40-тысячника, имперские вот эти вот здания, да, такие готические. Также и там здоровенное такое здание, я не знаю, сколько метров там, оно чудовищно высокое. Вот. И оно явно католического еще происхождения, потому что, ну, по нему видно, что у протестантов обычно более скромные храмы, да. А у католиков...
Ну, раз уж построили, да, не ломать же его.
Да-да-да-да. И вот, значит, рядом с этим самым собором, прямо вот на холме рядом с ним, находится замок, который, как ни странно, построил Густав Васса. И рядом с этим замком стоит несколько пушек, и они нацелены прямо на собор. А нацелены они прямо на собор по той простой причине, что Густав Васса сказал: дорогой епископ, если вы вдруг подумаете... Хоть что-нибудь подумаете по поводу католической веры взад-назад. Вот эти пушки, которые стоят у меня на холме, они незамедлительно дадут по вам и по вашему дорогому собору несколько залпов. Вот. Так что, пожалуйста, проповедуйте осторожнее. Вот, и вообще слушайте, что король говорит. Я здесь власть. Вот. Так что мужик, да, был такой небезынтересный. Вот, и очень решительный, да. Ну и церковные доходы при нем уменьшились 10 раз, друзья. Вот вам для понимания, где взялись бабки на всякое на это.
Да, церковь была реформирована, главой ее был объявлен лично товарищ Густав Васса, да, как король. Вот, и хотя сохранился епископат по лютеранскому обычаю, но все остальное стало простенькое, чистенькое и скромненькое.
Да. Разогнали, кстати, монастыри, потому что
монастыри, да, да, разогнали. Землевладение монастырей было богатым слишком, вот, а он хотел того.
Да, да. Ну, поясним, да, поясним, что монастыри, они занимались ведением разного рода хозяйства, потому что там рабочая сила была, монахи. И у протестантов монастырей, в принципе, не заведено по понятным причинам, потому что все это имущество должно находиться у государства, а не у какой-то там церкви. Вот. Поэтому монастыри, которые уже успели к этому времени в Швеции надежно установиться, и, кстати говоря, монастыри и монахи привезли в Швецию многие разные новшества интересные, в том числе разные растения, которые там до сих пор употребляют в пищу, да, вот эти всякие там редиски, укропы, прочие какие-то вот базилики, это все новеллы, которые были привезены монахами с юга Европы. То есть значительную часть вот того, что едят люди, там добавляют в еду сейчас, да, из вот всяких травок вот этих, это выращивалось в монастырских садах в первую очередь. Вот. Ну и Густав Васса всю эту лавочку прикрыл благополучно.
Угу. Еще одной причиной, по которой надо было обязательно отнять церковные земли, чтобы часть из них передать в награду своим сторонникам из дворянства и высших бюргеров, городов там всяких, чтобы им заткнуть рты, и они не спрашивали: хорошо, мы тебя королем сделали, где наша доля?
Да. Где деньги, Густав? Говорили они ему. Да.
Короче, много он сделал полезного для выстраивания вертикали власти. В частности, прекратил практику выборов короля, которая до этого формально была. То есть меня выбрали, ну вот замечательно. Теперь по мужской линии мой старший сын будет наследовать. Он был человек, конечно, замечательный. И оставил он своим потомкам в 560 году, так сказать, стабильную, отлаженную страну. Проблема в том, что в дальнейшем этой стабильности настал кирдык по целому ряду причин. Значит, во-первых, его старшим сыном, унаследовавшим трон, был Эрик XIV, который очень быстро себя показал как поехавший.
Да.
Вот, и был смещен по причине психического нездоровья. Считается, что у него были явные признаки шизофрении. Вот, и, короче, он был тупо опасен для себя и окружающих. Значит, и его преемником стал брат под именем Юхан III. Вот, этот самый
брат, кстати, сводный. Это была уже вторая жена, Маргарита Лион Хувуд. Эрик-то был от первой жены, которая Екатерина Саксон-Лауенбургская. Вот. А Густав Васа женился повторно, и более того, еще третий раз он был женат. Вот, кстати, тоже еще важно, почему надо делаться лютеранином, а не католиком. Потому что...
Разводиться сколько хочешь.
Да, вот-вот.
Да, ну так вот, и Юхан III тоже, в общем, неспокойно провел свое царствование. Дело в том, что как раз в этот период грохнулся Ливонский орден окончательно, вот, который до этого контролировал практически всю Прибалтику, как, так сказать, часть Тевтонского ордена. Ну, а тут... Ввиду того, что многие из рыцарей перешли в лютеранство, и сказали: все, никаких орденов не знаем, мы тут сейчас сидим просто помещиками. Вот, и из-за статей стратегического места на него точили зубы одновременно мы в России, Иван Грозный смотрел. Во-вторых, польско-литовское государство тоже не прочь было завести себе на Балтике побольше всего. Ну вот и шведы тоже, потому что... Да.
Все обычные подозреваемые, как говорится. Да. Соседи добрые смотрели. Говорят: а что тут у вас? Ну-ка. Да.
Все это привело, да, к многодесятилетним войнам там всех со всеми за эту Ливонию в итоге. Ливонию попилили между собой в основном как раз поляки и шведы. Шведам досталась большая ее часть.
Ага.
Вот, Ингерманландии, Эстонии, вот это все, что потом придется у них отнимать с боем. Короче, это все требовало денег и вызывало недовольство многих, в том числе католики опять начинали что-то там взбухать. Тем более, что сам Юхан был тоже скорее такой прокатолически настроенный и считал, что как бы католической Польшей надо бы дружиться. Вот, и у них там были всякие династические браки с польской короной.
Ага.
Вот, но это неожиданным образом сыграло против них, потому что сын Юхана Сигизмунд был избран королем польским под именем Сигизмунда III.
Да, здорово вообще.
Жигимунд, да.
Вышло. Вышло отлично просто. Угу.
Получалась какая-то фигня, что вроде как получается, что теперь Швеция в унии с какой-то Польшей еще, которая католическая, и сам король католик. Короче...
Короче, в итоге, да, не надо нам это все. Да.
Не надо нам это все. Так что в 1599 Значит, вместо него был срочно организован путч, и Карл IX, как он стал себя называть, его дядюшка Сигизмундов, объявил, что королем Швеции будет он, а Польша сама по себе, если им угодно иметь королем Сигизмунда Васа, ну, пусть имеют. Мы тут при чем?
Да, а да. Вот. Ну да, надо понимать, тут Домнин не совсем, видимо, четко пояснил. Сигизмунд-то сделался королем вообще, так сказать, всея Швеции. И он несколько лет был этим самым королем,
ну, да.
Пока вот благополучно его не подсидел уже третий сын Густава Вазы. Карл IX, это последний сын Густава Вазы, лично сын Густава Вазы, сказал: знаете что, давайте я буду все-таки королем, вот, и нам не надо здесь нам католиков никаких. Ну,
заведет, неизвестно куда.
Да, хватит уже этих, нагляделись на католиков, давайте будем лютеране добрые. Вот. Так что да. А Сигизмунд сделался королем, извини, потому что Юхан помер. То есть его пригласили. Да. Его пригласили.
Дело в том, что Сигизмунд был королем Польши еще до того, как Юхан помер. Я, может, невнятно выразился, да. Вот. А когда помер его отец, получилось, что он теперь еще и король Швеции. Но поскольку он живет в Польше, получалось, что Швеция — это младший партнер в унии. Шведы уже побыли младшим партнером в унии, и больше не надо, спасибо. Да. Вот поэтому, собственно, Карл IX и привели к власти. Значит, Карл IX навел относительный порядок и окончательно покончил с католицизмом. Вот. И подготовил почву для великих деяний своего сына Густава II Адольфа, который в 1611 году сел, значит, во главе Швеции и на голову очень многим в Германии.
Да. Ну, для понимания, друзья, два самых вообще любимых, уважаемых короля Швеции, в самой Швеции, это Карл XII, по понятным причинам, и Густав II Адольф, про которого вот Домнин как раз сейчас и говорит. То есть настолько он был крут, что его считают одним из самых, вот одним из двух самых крутых королей вообще, да, всея Швеции.
Справедливо считают, его звали Северным Львом, вот, Северным Королем и т.д. и т.п. Значит, он провел важные реформы, в частности, значит, он навязал дворянству обязанность служить, при этом, скажем, была введена дифференциация среди дворян. Значит, был класс титулованной знати, бароны и графья. Вот. Был класс риддеров, да, то есть рыцарей, по сути. Вот. И были как бы сквайры, да, такие просто помещики. Соответственно, они имели свои курии в советах во всяких, и, значит, по остальные сословия, в том числе не фрельсовые, помните, вот эти вот несвободные, тоже, представляете, были представлены, и поэтому закрепощение у них так и не случилось. Вместо этого для эксплуатации нефрельсовой был придуман другой способ, военный. Была введена бюрократия, и, представляете, было потребовано, чтобы те, кто занимает высокие должности, учились в университете и могли показать диплом.
Неслыханно.
Что, соответственно, вызвало, опять же, бурный рост университета, потому что все побежали тут же учиться, понесли деньги и так далее, стали привлекать лучших профессоров. Это потом здорово сыграет в следующем столетии, когда в Швеции, благодаря этой университетской лихорадке, начнется научно-технический подъем в сторону натурфилософии, главным образом. Значит, кроме того, бурный рост самого Стокгольма. Вот эти вот замечательные дворцы, которые может лицезреть до сих пор многие, которые там не сгорели, там не развалились из-за чего-нибудь, в Стокгольме и Орлеан, это как раз в основном постройки как раз Густава Адольфа. Ну, в случае, самые старые из них имеется в виду. Потому что до этого Стокгольм был город такой, скорее, купецкий все-таки. И дворяне там появлялись редко, только по деловым всяким причинам. А тут вдруг из-за того, что Густав Адольф и всех припряг выполнять административные военные, фискальные и прочие функции, бюрократы их стал интегрировать, они все побежали в Стокгольмск. Вот, а поскольку жить постоям, вот, по всяким мастеровым да лавочникам им было не солидно, они там себе понастроили всяких имений, да, особняков и тому подобное. Вот с этого момента Стокгольм становится очень красивым городом. Да. Что до этого это был, ну, такой, как бы...
Город и город.
Город
как,
и город,
другие, да. Да, да.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.